Европейская провоенная элита и ее СМИ делают все возможное, чтобы не допустить саммита Россия-США.
Встреча отменяется, и Кремль обвиняет Европу в подрыве мирных инициатив. Путин тем временем проводит ядерные учения.
Я украла мариупольского ребенка.
Уполномоченный по правам ребенка призналась в перевоспитании украинских детей. Получается ли у Трампа вернуть их обратно к родителям? И все ли потеряно на других направлениях российско-американских переговоров?
Сроков нет, но подготовка идет, отвечает Кремль на вопросы о том, что мешает встрече Путина и Трампа. Европейские страны, отвечают российские телеканалы, мол, европейцы подрывают мирные усилия Кремля. Тем временем мирные усилия Путина.
На тренировке предлагается разработать порядок действий по санкционированию применения ядерного оружия.
Кремля и Минобороны Путин проговаривает, что учения плановые. Но вот интересная деталь. Ракета «Ярс» летит с космодрома Плесецк на самый восточный край России, по полигону Кура на Камчатке, или проще, в сторону Америки. Здравствуйте, меня зовут Артем Радыгин, и это программа «Лицом к событию». Сегодня мы разберемся, что мешает встрече Путина и Трампа, и посмотрим, как успехи на других направлениях переговоров России и Америки. Начнем мы с проблем Будапешта.
Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрю, что из этого выйдет.
Встреча президентов США и России откладывается на неопределенный срок. Саммит мог состояться уже на следующей неделе в Будапеште, однако Дональд Трамп счел, что сейчас это будет бесполезно.
Я думаю, Путин хочет, чтобы война закончилась. Я думаю, что и Зеленский хочет, чтобы она закончилась. И я думаю, что она закончится.
О приостановке подготовки к встрече 21 октября сообщили NBC News и Рейтер. По словам собеседника NBC News, президент США считает, что обе стороны, цитата, «пока еще не готовы к переговорам». В Кремле отмену саммита прокомментировали сдержанно.
Нет, сроки, собственно, они не были определены, их еще предстоит, но до этого необходима тщательная подготовка. На это необходимо время.
А в российском МИДе с удивлением узнали, что встреча отменяется. Хотя, если верить американским СМИ, это произошло именно после переговоров Сергея Лаврова с госсекретарем Марко Рубио.
Вот я читаю, американские чиновники пришли к выводу, что позиция России почти не изменилась за время, которое вот прошло с тех пор, и остается в пределах ее первоначальных максималистских требований. Ну, нечистоплотность многих средств информации на Западе хорошо известна, CNN тоже этим славится.
По мнению Лаврова, призывы к немедленному прекращению огня в Украине противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске.
Эти понимания опираются на достигнутое тогда согласие, который президент Трамп очень емко сформулировал, когда он сказал, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не немедленное прекращение огня, которое ни к чему не приведет. Вот мы этой формуле остаемся полностью верны.
Министр подчеркнул, что для Москвы остановиться сейчас означает ни много ни мало забыть про первопричины войны. Источники Wall Street Journal в Белом доме сочли такую позицию Лаврова максималисткой, подразумевающей полный контроль над Донбассом. Об этом же говорят источники Reuters. По их словам, в минувшие выходные Россия направила США неофициальный документ с теми же территориальными требованиями. Это противоречит идее Трампа о заморозке войны по линии фронта.
Европейская провоенная элита и ее СМИ делают все возможное, чтобы не допустить саммита Россия-США. Так, слухи о сроках встречи российского и американского президентов прокомментировал глава венгерского МИДа Петер Сиярта.
Российские государственные телеканалы в срыве встречи Трампа и Путина обвинили Европу. Для этого, правда, пришлось исказить одни цитаты и не показать другие. В частности, министр иностранных дел Венгрии не использовал слово «европейское». При этом госсми уверяли, что встреча еще может состояться.
Есть зруйнованный будинок.
Есть разрушенный дом. Вот их мир. Просто это их мир.
Пока Трамп пытается заставить Россию и Украину подписать мирное соглашение, стороны продолжают наносить взаимные удары. Российские войска в ночь на среду атаковали ракетами и беспилотниками Киев, Запорожье, Днепропетровскую и Одесскую области. В украинской столице погибли 2 человека.
Про какие мирные переговоры может идти речь, если люди умирают просто? Ни про какие.
А в Харькове российские дроны попали в частный детский сад. Воспитатели успели увести детей в подвал.
Дети были очень наляканы.
Дети были очень напуганы. Они плакали, мы их успокаивали. У одной девочки были легкие порезы. Я оказала ей помощь. И мы их вносили прямо в укрытие и успокаивали.
Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Дагестане и предприятие по производству боеприпасов в Мордовии. А всего, по данным российского Минобороны, в ночь на среду сбили больше 30 украинских беспилотников над 8 российскими регионами и аннексированным Крымом.
О чем США еще договорятся с Кремлем? О сокращении ядерного оружия, о продаже ископаемых, о возвращении украинских детей или о все-таки о мире в Украине? Такой опрос я только что запустил в чат трансляции YouTube-канала «Радио Свобода». Голосуйте или делитесь ответом в комментариях, но помните про безопасность, если вы смотрите нас из России. И пока вы отвечаете, к нам подключается политолог Александр Астров. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему Венгрия заявляет, что страна все еще готовит встречу Путина и Трампа?
Ну, потому что Венгрии вот очень бы хотелось, чтобы эта встреча прошла, и чтобы она прошла именно в Будапеште, потому что об этом уже и писалось, и говорилось. Впереди выборы, и эти выборы будут непростыми для нынешнего премьер-министра и для его партии. Потому что впервые за долгие годы пребывания ему в власти, похоже, он может столкнуться с какой-то такой реальной оппозицией в ходе этих выборов. И если бы саммит состоялся, как анонсировалось, то, конечно, Орбан бы его использовал, в том числе и в предвыборной кампании. Насколько успешно это, ну вот, мы бы посмотрели. Но теперь вот ничего не получилось, и с точки зрения Венгрии это не очень хороший результат, потому что он подчеркивает лишний раз, кто на самом деле правит балом, скажем так. То есть участие Венгрии во всем этом, оно, ну, как, в общем-то, и следовало ожидать, оно на самом деле такое минимальное, символическое.
Мы слышим от российского МИДа и от российских государственных телеканалов, что, мол, Европа срывает переговоры Путина и Трампа. Но тут хочется спросить, есть ли вообще хоть кто-то, кто извне может повлиять на переговоры двух лидеров? Как вы думаете, есть ли такой человек или организация?
Я думаю, что есть. И это на самом деле очень интересный и важный вопрос, потому что в мире Дональда Трампа очень трудно, конечно, оперировать. И все это понимают не в последнюю очередь потому, что все меняется порой достаточно быстро и почти всегда непредсказуемо. То есть давайте вспомним, как эта история развивалась. Развивалась же она так, что Трамп, когда он объявил о предыдущем саммите с Путиным на Аляске, основной темой тогда было именно прекращение огня по линии противостояния. Об этом писали в том числе и сторонники Трампа, что это должно стать результатом саммита. Но Трамп вернулся с саммита с совершенно другими идеями, в частности, идеей о том, что прекращение огня, по линии противостояния вообще не важно. И надо, как, в общем-то, и сказал Лавров, и, как всегда говорил Путин, добиваться долгосрочного, всеобъемлющего соглашения. И тогда, если помните, целый ряд европейских лидеров приехали в Вашингтон, состоялась встреча с Трампом в Белом доме, после чего его позиция опять изменилась. И это то, что я называю для себя, ну, как бы, битвой за Трампа. Потому что, похоже, у Трампа самого нет какой-то определенной доктрины, по крайней мере, в том, что касается войны в Украине. И поэтому разные политические действующие лица ведут вот такую достаточно интенсивную борьбу за его позицию в этом вопросе. И надо согласиться в этом с Лавровым, что да, европейцы достаточно успешны в этом сражении, дипломатическом сражении. Может быть, не на 100%, но тем не менее им удается повлиять на Трампа, повлиять вот в частности, меняя его позицию, пусть не намного, пусть не радикально, пусть опять-таки не на совсем, поскольку все непредсказуемо, но тем не менее меняя ее.
Ну, я тоже пытался сегодня перед эфиром как-то отмотать этот клубок назад, и я вообще ушел еще дальше, ушел к периоду выборов в США и к заявлениям, точнее, не заявлениям Путина, а были сливы администрации Путина через агентство Рейтер, мол, 5 источников утверждают, что Путин согласен на так называемые новые границы украинских регионов по линии фронта. А теперь сегодня, в день, когда у нас выходит эфир, мы слышим то же самое от Владимира Зеленского, но он говорит, что это отличная идея Дональда Трампа. Вот будет ли Путину сложнее отвертеться от этой идеи, которую он же предлагал, раз теперь эту идею приписывают Трампу?
Да я думаю, что для Путина не существует такой проблемы. Ему уже давно, еще задолго до этой войны, совершенно безразлично последовательность, правдивость тех или иных высказываний. Он говорит то, что вот в данном случае, в данной ситуации ему выгодно говорить. И вот в этой ситуации ему, да, выгодно говорить, что европейцы плохие, а Дональд Трамп, он, в принципе, вообще-то хороший. Ну, во всяком случае, пока хороший. И поэтому, даже если он предлагает то, что на самом деле изначально предлагал кто-то другой, все равно это предлагает Дональд Трамп, потому что, ну вот, все так предполагают, что ему это понравится, а если ему это понравится, то, глядишь, что-то еще от него и перепадет. Но я думаю, что это такой упрощенный взгляд на вещи, потому что давайте, если уж мы ударились в воспоминания, давайте вспомним встречу, которая проходила в том же самом Белом доме, где специальный представитель Трампа Уитков вот пытался ему так активно льстить, и Трамп, в общем-то, это заметил и дал понять, что, ну, в общем, да, лесть – вещь хорошая, ему нравится, но и в этом деле есть свои какие-то разумные пределы.
Спасибо большое, Александр Владимирович. Политолог Александр Астров анализировал, что мешает встрече Путина и Трампа, а мы же теперь посмотрим на другие треки переговоров, один из них – возвращение украинских детей.
Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова неожиданно сама рассказала о том, как перевоспитывала украинского подростка из Мариуполя, которого она взяла в 2022 году под опеку к себе домой.
Он не хотел жить в России, да.
И как вы с этим справились?
Любовью. Был момент прям переломный, я его очень хорошо помню, потому что он все время сидел на проукраинских сайтах, ну и читал там, в общем, всю пропаганду.
Будучи в Москве уже?
Конечно, будучи в моей семье, вот он, да, на диване, знали, на диване сидит и смотрит. Нет, ну я когда видела, конечно, я говорила, слушай, ну это как бы, давай, все-таки ты приехал уже в Россию, нужно как-то менять отношения. Вот я люблю Украину, он пел песни на украинском языке все время. Его постепенно началось изменение сознания в сторону того, что есть на самом деле.
Насильственное перемещение детей с оккупированной территории – военное преступление, по обвинению в котором и Мария Львова-Белова, и Владимир Путин получили ордер на арест от Международного уголовного суда 2 года назад. С этого момента постепенно риторика Львовой-Беловой стала меняться от гордости за спасение детей на гордость за их возвращение.
Спасибо за помощь государству Катар, Международному комитету Красного Креста, представителям профильных ведомств. Всего при нашем нашей поддержки с родственниками в России воссоединились 26 детей из 18 семей. С родственниками на Украине и в третьих странах 115 детей из 91 семьи. С учетом ребят, которые сейчас едут на Украину.
Общественные активисты по всему миру опасаются, что этот нарратив, а также благородные усилия Мелании Трамп по возвращению украинских детей из России на родину, могут увести от внимания общественности масштабность и преступность самих этих перемещений, сообщает CNN. Мелания Трамп передала через мужа письмо к Владимиру Путину с просьбой защитить детей от войны, а 10 октября сообщила.
Он ответил письменно, обозначив готовность к прямому диалогу со мной и изложив подробности, касающиеся украинских детей, проживающих в России. И с тех пор у нас с президентом Путиным был открытый канал связи по вопросам благополучия этих детей. Фактически, за последние 24 часа 8 детей воссоединились со своими семьями.
Издание «Верстка» обращает внимание, что данные о вывезенных из Украины в Россию детях очень разнятся. По подсчетам Украины, принудительно перемещены были 19,5 тысяч детей. По заявлениям Марии Львовой-Беловой от июля 2023 года, в Россию выехали более 700 тысяч детей, большая часть с родителями, но и неназванная часть, оставшаяся без попечения. Исследователи из Ельского университета говорят о 35 тысячах украинских детей, находящихся в России или на оккупированных территориях в приемных семьях или специальных учреждениях. Берут под опеку или усыновляют детей из Украины не только простые люди, но и другие видные российские деятели. Например, в 2023 году «Верстка» рассказала, как жена лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова вывезла мальчика и годовалую девочку из Херсонской области. Позднее девочку семья Мироновых удочерила, оформила документы на новое имя и фамилию Миронова, а также указала местом рождения Подольск вместо Херсона. Судьба мальчика неизвестна.
Вчера получили паспорт Российской Федерации. Такой радости от получения паспорта я в своей жизни не видел никогда.
Расследовательский проект системы обращал внимание на методы массовой натурализации украинских детей. Российские власти утверждали, что в новые семьи отдают сирот и оставшихся без попечения родителей. Но на самом деле подбирали новые семьи и тем, кого родители искали. Но едва ли уложились бы в сроки.
10 дней органы внутренних дел, так называемый ДНР, разыскивают родителей или законных представителей депортированных детей. Если найти никого не удалось, органам опеки выдают справку о том, что родители ребенка не найдены. И эта справка считается свидетельством того, что ребенок остался без попечения родителей. Это дает возможность передавать украинских детей в российские семьи. 30 мая 2022 года Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства детям-сиротам из Украины и так называемых ДНР и ЛНР.
Теперь, как опасаются собеседники CNN, путем переговоров и освещения процесса возвращения малой части вывезенных украинских детей, российские власти могут сместить фокус общественного внимания с преступности своих действий на торжество гуманитарных ценностей.
Все ли потеряно в американско-российских отношениях, не связанных с войной, мы спросим у ведущего эксперта Атлантического совета Ариэля Коэна. Ариэль, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
По данным Wall Street Journal, по телефону Путин сказал Трампу, что готов обсудить некоторые вопросы, которые могли бы сблизить позиции США и России. Какие российско-американские вопросы сейчас все еще интересуют Дональда Трампа?
Судя по тому, что я знаю, Дональда Трампа интересует, как заместить российскую нефть и газ на европейских рынках. Это раз. Потому что Дональд Трамп, нравится вам это или не нравится, большой, лучший друг американских нефтяников и газовиков. То, что Россия говорила еще до большого вторжения, что Америка спит и видит, как продавать большие объемы нефти и газа в Европу, оказалось правдой с легкой руки Владимира Владимировича. То есть, если у России был огромный рынок европейской нефти и особенно газа до 24 февраля 2022 года, сегодня на этом рынке работают катарцы, американцы и все, кому не лень. От «Газпрома» большое спасибо, в кавычках. А то, что касается других предложений, например, предложение построить, вырыть туннель до Бомбе, извините, через Берингов пролив, мне кажется, что это абсолютно нереальная схема Тем более, что и Пентагон, и разведсообщество будет говорить о серьезной угрозе безопасности Соединенных Штатов, если такой туннель под Беринговым проливом пророют. И, во-вторых, нет там объемов перевозок, нет железной дороги. Вы можете себе представить, что такое тянуть железную дорогу на Чукотку. Для этого, как минимум, понадобится товарищ Сталин и новый ГУЛАГ, чтобы по мерзлоте там
Карелу. Плюс почти никто и не живет на Чукотке. Там нет ради кого ее строить.
Живет, не живет, пустяки, дело житейское. Если там реально могли бы быть перевозки по железной дороге, это одно. А другое дело, посчитали, прослезились, там будет 50 миллиардов долларов, как минимум, цена. И за сколько десятилетий, если это вообще можно отбить, за сколько десятилетий это станет рентабельным, одному богу северных широт известно. Сегодня упор на этих широтах на Северный морской путь. Россия интенсивно развивает свои арктические проекты, как мы видим. Трамп интересуется Гренландией. Но это все как бы на уровне хотелок для Америки, по крайней мере. Слава богу, то, что я, о чем я писал 15 лет назад, в 2010 и 2011 году, у меня было две публикации о том, что американцам абсолютно необходимо модернизировать свой ледокольный флот, и предлагал тогда использовать мощности в Финляндии и в Швеции, если я правильно помню, для строительства такого флота, потому что в Америке нет ни экспертизы, ни мощностей. Сегодня, слава тебе, Господи, Америка заключила договор с Финляндией и будет таки строить там свои ледоколы. Не такие мощные, как в России, не на атомной тяге, на дизелях, скорее, или на газотурбинных двигателях, скорее всего, но уже все-таки процесс пошел. То, что касается других проектов, Северный морской путь, там, что в России распиливают под этой рубрикой, я не знаю, но то, что глобальное потепление, которое Трамп, кстати, отрицает, удлиняет перевозки на Северном морском пути, это понятно. Америке будет, конечно же, интересно использовать Северный морской путь, когда улучшатся отношения с Россией. Кроме этого, мы видим, что Трамп выстраивает цепочки поставок для редкозема, РЗМ, редкоземельные металлы. Угу. Но это идет с Австралии, прежде всего, это страна, говорящая на английском, это кузены. Это будет идти, скажем, с Аргентиной Милея. Милей нам милее всех других латиноамериканцев, потому что он такой, как бы, правый либертарианец, и с Трампом у него прекрасные отношения. Может быть, даже в Европе мы видим об открытиях Швеции, сообщения об открытиях в Швеции, в Германии, литий, там, в Швеции какие-то тоже редкоземы. Но без кардинального улучшения отношений с Россией никаких больших проектов там не будут заморачиваться с этим, конечно.
Ну вот мы в начале эфира спрашивали у наших зрителей, о чем Штаты еще могут договориться с Кремлем, и самый популярный ответ в чате – это о продаже полезных ископаемых. Но мы отдельно показывали сюжет, и за этот год мы видели, что даже неудачные переговоры заканчивались гуманитарными обменами, и Трамп говорит, что для него важнее всего человеческие жизни. И вот, выбирая между контрактами для американского бизнеса, возможной продажей полезных ископаемых и прочим, и возвращением, например, украинских детей. Что у нынешней администрации США в приоритете?
Ну, это не взаимоисключающие вещи. Просто гораздо быстрее договориться об возвращении детей. И мы видели сюжета удержания детей с оккупированных территорий, является военным преступлением. Я думаю, что даже в сегодняшнем российском контексте это как минимум неприятное. И та же Мария Белова захочет когда-нибудь съездить на французскую ривьеру или за покупками в Париж и Лондон. И не хочется ей быть в списке военных преступников. То, что касается редкоземов или той же нефти, это уже совсем другое. Это миллиардные инвестиции, это длительные процессы, в которых моя фирма International Market Analysis вовлечена в аналитику, вовлечена в поддержку таких проектов больших. Мы этим занимаемся несколько десятилетий. И без того, что будет радикальное улучшение отношений, только когда закончится война, поедем в Парагвай.
И вот у нас остается чуть меньше 2 минут. Хочу еще немножко про давление спросить. Аксиос пишет, что в день нашего эфира, когда мы выходим в прямой эфир, Комитет Сената по международным делам предлагает 3 закона для давления на Россию. Это закон о признании России спонсором терроризма, о санкциях против Китая за помощь России и закон о передаче замороженных российских денег в пользу Украины. Вот это настоящее давление, как вы думаете?
Это не настоящее давление, потому что, когда Axios это сообщает, одновременно Wall Street Journal, газета очень солидная и надежная, говорит о том, что это законодательство, даже если оно пройдет комитет, о котором говорит Axios, комитет по внешним делам, Сенат не будет это рассматривать до того, как Белый дом даст отмашку, а Белый дом отмашку не дает. То есть Трамп, как любой президент, хочет держать внешнюю политику в своих руках. Это его прерогатива. И пока они там, в Белом доме, не решат, как и куда, и как быстро двигаться дальше, эти меры Сената будут тормозиться Белым домом. И пока я никакого изменения в этой политике не вижу, мы видим, что Трамп вроде как поддался давлению Европы, начали говорить о усилении санкций, даже о поставках томагавков, и потом это все вернули назад, отыграли.
Ну и как будто бы заходят на второй круг. Простите, Ариэль, что перебиваю, просто заканчивается время нашего эфира. Ведущий эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн был с нами в прямом эфире и объяснял приоритеты Дональда Трампа и российско-американские отношения. Завтра в это же время мой коллега Иван Воронин расскажет о еще более интересных темах. Оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.